как всегда. Обнимать забывал. Вот. Толстой Лев Николаевич. Дневники. Мы хотим устроить счастливую, справедливую жизнь людей, но с тех пор, как мы знаем жизнь людей и знаем, что они всегда стремились к этому, мы знаем, что они никогда не достигали этого. Всегда за достигнутой ступенью блага тотчас же открывалась другая, следующая, столь же настоятельно необходимая, какой казалась и та, которая только что достигнута. Да. И так продолжалось до теперешнего времени, начиная с людоедства и до национализации земли. Какой же из этого вывод? А только тот, что человек может и должен знать, что благо его жизни не в достижении стоящей перед ним цели, а в движении для цели высшей, недоступной ему. Недоступной ему. Одной этой записи хватит, чтобы надолго задуматься. Ой. Это что за привидение в зеркале? Ну и видок у меня. Мученик 20 века. Что тебе докторша говорит? Больше бывать на свежем воздухе. Больше двигаться, активно отдыхать. Начать строить гараж или катер. Черчилль, например, клал кирпичные стены. Забавно, конечно, сравнивать меня с Черчиллем. Почему бы и нет? Черчилль занимался политикой, для него это была большая игра. А я, Бучельников, занимаюсь техникой, отвечаю за бесперебойную работу цеха. Справился бы, сэр Уинстон Черчилль? Вот вопрос. Милая докторша, знал бы ты, как я устал. Тесть молодец, умеет расслабляться. Взял, плюнул на все и укатил на охоту, а тут... Сиди у телефона, жди, томись в ожидании сюрпризов, который того и гляди преподнесет горячо любимый зверь. Алло.
Евгений Константинович.
Кто это, Коноплев?
Ага.
Ну что там еще?
Да понимаешь, что-то один аппаратик засигналил странно как-то. Посигналил, а потом затих сам.
Борис, ты проверяли?
Конечно.
Кто?
Тимофеев Иннокентий, ваша родня, и Страдымов.
Ясно. Ну, ладно, посмотрим до утра. Ты все же предупреди Гвоздецкого.
Само собой.
Ну, счастливо, неплохо.
К черту, гражданин начальник.
Хорошо, пошел. Алло.
Отбарабанил.
Проймин. Что скажешь, секретарь?
Я говорю, отбарабанил. Пойдем подышим.
Хотя, знаешь...
Ну, чего, не хочешь? Устал?
Нет, давай, выхожу.
Ага.
Люба!
А?
Люба, я пойду проветрюсь немного.
Ну что ж, иди.
Че такой кислый?
Да ну их, дал с вами сейчас разгон.
Что, опять жена?
Да, конечно, она виновата. Мне же некогда. Парню 10 лет и все с ложечки кормит. Лодырь. Нет, ну, Жень, может, я перегнул? Ну, сколько можно-то? Слушай, Жень, вот ты старше, у тебя двое. Ну, давай по-дружески. Что, стоит дать задний ход, что ли? Ну, пойти извиниться, а? Как считаешь?
Ну, смотри, если чересчур надо. А если так... Терпимо. Выдержи характер. Дело-то принципиальное.
Ну?
Главное для твоего охламона.
Так в том-то и дело. Не пойду. Перетопчется.
Конечно, нужно находить время общаться с ребенком. Понимать его возраст. Расти вместе с ним.
Да нужны решительные меры. Наши реформы какие-то робкие, половинчатые. Ну, я имею в виду воспитание наших прохиндеев. Время идет с ускорением, это факт. Мы сами должны изобретать новые формы жизни, организации экономики, воспитания людей. Ну, в том числе и подростков.
Эх, тебя несет. Ты все-таки большой оптимист.
Ну, как иначе-то, Женька? Ну, неужели я буду точить себя неверием, пессимизмом, пока живу? Да что, я идиот, что ли? У меня здоровая нервная система, я не пью по утрам, делаю зарядку.
Молодец. И вообще, мне бы твои заботы, честное слово.
А что? Поплачься. Я вот в твою жилетку поплакался, полегчало. Теперь давай в мою. Что, тесть лютует? Баба пилит, да, дети заедают.
Да нет, внешне вроде бы все благополучно. Жена, дети, дом, книги, положение.
Ну?
Изнутри идет какой-то... распад. Какая-то вялость, не хватает душевных сил, что ли. Наверное, душа мелковата. Видимо, так.
Ну, ты уж хватил, Жень, самоедство. Это уже какое-то прямо самоедство. Устал, издергался. Возьми недельку, спрячься ото всех, приди в себя, очнешься и увидишь мир в других красках.
Да, может, ты и прав. У меня к тебе дело, как к секретарю.
Сегодня неприемный день.
Да, ну, тебя не дури. Вопрос о моем заме. Сколько можно тянуть? Я настаиваю на Коноплеве.
Так.
Каким будет сомнение? 25 лет на заводе, член партии, честнейший человек, и мне подходит. Нет, чувствую сопротивление, такое упорное сопротивление Маштакова. Знаю, хочет назначить Гвоздецкого. Больше по душе. Я не против Гвоздецкого. Толковый парень, но мне лучше работать с Коноплевым. Неужели не убедительно?
Убедительно, Жень. Даже очень. По-моему, нет проблемы. Надо проводить кандидатуру Коноплева. У меня есть кое-какие идеи. Но потом. Еще вопросы будут?
Уже смывайся.
Пока, Женечка, побегу. Бабок мирить. Сердце все-таки неспокойно. Потом сложнее будет.
Ну ладно, не пух тебе.
Так черт. Давай.
Успокоился? Я смотрю, ты совсем дошел до точки. Взял бы недельку, съездил в профилакторию, а, Жень?
Да что ты, какой сейчас отпуск? Ты ведь не хуже меня знаешь дела на заводе. Надвигается реконструкция. На день оторваться не могу от цеха. Не то, что на неделю. Дай поесть.
Давай, я готова.
Бучельников слушает.
Начальник смены Гвоздецкий, Евгений Константинович.
Стоп. Почему тихо? Почему молчит цех?
Цех стоит. Стоит.
Что? Сколько?
6 минут. Вырубился. Не можем запустить. Где-то прорыв, автоматика не срабатывает.
Мы ж такого сообщили?
Да, вот только что диспетчер по рации сообщил. Слышимость плохая, пурга. Маштаков приказал пускать.
Черт бы их побрал с этой охотой. Гвоздецкий, вы там без паники, на вас люди смотрят. Хорошо. Ищите прорыв, еду.
Да.
Что случилось, Женя? Ты едешь?
Еду.
На завод? Что там?
Цех стоит. Что?
Как чувствовала в последнее время, как перед грозой, лишь бы никто не пострадал, лишь бы никто не пострадал.
Внимание! Гвоздецкий, Страдымов, Тулин, вся смена. Начинаю поиск прорыва методом рассечки. Слушайте внимательно. Со щита рассекают цех пополам. Головная часть в порядке. Внимание! Рассекаю хвостовую часть. Нижняя четвертушка цела. Внимание. Рассекаю. Еще. Еще.
Евгений Константинович, есть! Нашли!
Номер аппарата, быстро!
258.
Отсекай 258.
Есть отсечка.
Внимание. Включаю разгонные насосы.
Есть разгон. Идут, хорошо идут насосы. Звук слышите?
Слышу. Все, отключаю связь.
Цех запущен. Суммарный простой 54 минуты. Положите, может, такого в обком, в Москву.
Готовьтесь к встрече. Начальник главка из Москвы утренним рейсом. Андрей Николаевич Петров, собственной персоной.
Уже? Да, круто.
Сам министр взял на карандаш, так что держитесь. И еще, звонили из энергосистемы. Из-за сброса мощности чуть не разнесло генератор НТФ. ГЭС тоже прилично тряхануло. Пришлось открывать аварийные шлюзы, еле справились с ситуацией. Центральный диспетчерский переполох, такого еще не бывало. Завтра поднимут хайричники, леспромхозы, целлюлозно-бумажные комбинаты, комитет по охране окружающей среды, рыбоводы и прочее, прочее. А что с 258-м? Как доложить Маштакову?
Выплавились подшипники, сгорели полукольца, прорыв в нижней части корпуса. Это предварительно, то, что разглядел через телеглаз со счета.
Да, порадуем директора.
Ник, привет.
Женя?
Срочное дело. Нужна документация по 258-му. Да. Паспорт, выходные данные, кто проверял, когда, прочее. Можешь прямо сейчас?
Да, сейчас.
Фу, я уже совсем.
Таким цехом не мудрено. Так, значит, 258-й.
Да, да.
Кажется,
да.
Он не был на капиталке.
Не был.
Подожди, загляну в картотеку. А, вот! Нет, Женя не был. Крутится со дня монтажа.
Чья подпись на карточке? Юркина или твоя?
Тут еще какой-то маленький вопросик сбоку, еле заметен, чернилами. Выцвели от времени.
Вопросик? Так, не прячь далеко карточку, скоро пригодится.
Женя.
Слушаю.
Ну что? Ладно, сейчас тебе
что?
Не
что?
До
что?
Этого.
Не до этого мне. Ну ладно, говори, все. Говори, 2 минуты у меня есть.
Да знаешь, ничего не успевает, не мелькает какая-то суета, все. Сын отбился от рук. Понимаешь?
Понимаю.
Ну, Витька меня беспокоит. Такой прохиндей. Просто боюсь за него. Уж и мои слова для него пустой звук, а отца вообще ни во что не ставит. Юрка уже рукой махнул, молчит, хоть трава не растит. Два дебила на мою голову. Женя, я прошу, поговори как-нибудь с Витькой.
Конечно, он тебя говорит.
Ну, я все думаю, думаю, сравниваю нашу молодость с ними. Ведь мы, ну, тоже были не ангелы. Ну, я, по крайней мере. Но мы все же учились и худо-бедно закончили институт. А потом, как мы работали, помнишь, Жень?
Да, конечно.
А ты помнишь, как нас впервые забрал Тимофей Кириллович? А ты в него влюбился с первого взгляда? Сначала в него, а потом в его дочь, так?
Нет, не так. Сначала в него, потом в тебя, а уж потом...
А что, все еще помнишь?
Ну, а ты разве забыла?
Нет, нет, Женя, помню, все помню. Ну, пока.
Ну, пока.
Все собрались.
Ну, начнем. Для разбора аварии, чтобы помочь нам в этом деле, прилетел из Москвы начальник главка Андрей Николаевич Петров. Ему слово.
Так вот, товарищи, министр поручил мне тщательно разобраться в причинах аварии и разработать меры, которые бы полностью исключили возможность повторения таких аварий в будущем. Ну и вообще разобраться с вами. Похоже, что на предприятии, которое многие годы было ведущим в отрасли, начались какие-то негативные процессы. Но я надеюсь, что общими усилиями мы выясним, в чем тут дело, наведем порядок. Вот сейчас я попрошу высказаться всех, кто так или иначе причастен к аварии. Тимофей Кириллович, ну, министр обещает.
Хорошо, Андрей Николаевич. Так. Ну, начнем с начальника смены, сумевшего так оперативно справиться с аварийной ситуацией. Давай, Гвоздецкий.
Авария случилась внезапно. Никаких тревожных факторов не отмечалось. Никаких оснований для отсечки аппарата 258 не было. От начальника предыдущей смены Коноплёва никакой тревожной информации не поступало. Что касается моих личных действий, то они все четко зафиксированы в сменном журнале, с которым вы уже познакомились.
А скажите, Гвоздецкий, были у вас в смене случаи, когда персонал раздвигал бы сигнальные полукольца на аппаратах?
Нет, нет, я что-то не припомню.
Ну так. Есть еще вопросы к Гвоздецкому?
Да нет, нет, нет.
Нет. Садись, Гвоздецкий. Следующий – Коноплёв, начальник смены, которая сдала аппарат Гвоздецкому.
Знаю, знаю.
Я уже объяснял. У меня было подозрение, аппарат вел себя как-то странно. Сначала засигналил, потом затих. Но проверка ничего не дала, все было в норме.
А что ж вы за начальник смены и не могли разобраться в простом вопросе?
А что вы за директор? Знаете, что оборудование изношено давно, надо менять. И не чешетесь.
Чешемся, Коноплёв.
Товарищи, товарищи.
Чешемся. Я отвечу в свой черед. Сейчас спрашивают вас. Вот вы и отвечайте.
Я сделал все как положено.
Как положено? Положено без аварий. А раз авария, уже никак положено. Еще вопрос. Ваши люди раздвигали полукольца?
Да.
На каком основании? Вы давали распоряжение?
Вам это известно не хуже, чем мне. Такова практика работы. Странно, что Гвоздецкий почему-то забыл об этом.
Ну, подождите, сейчас же спрашивают вас. Вы, лично вы, давали распоряжение на раздвижку полуколец?
Давал.
Ну, вот так бы сразу и говорил. А то все норовят запутать мозги. Еще вопросы к Коноплёву.
Насчет того, как запудрить мозги, у нас на заводе есть более крупные специалисты.
Ну ладно, прошу без болтовни. Следующий, Страдымов. Прибористы смены Коноплёва. Давай, Страдымов, рассказывай.
А что рассказывать-то? Я не знаю, какую пользу тут могу принести. Мой круг обязанностей – сменный приборист. На щите засигналило, меня посылают. Мое дело выполнять точно и в строгом соответствии. Была команда отключить – отключил. Была включить – включил. От себя не действовал. Манера такой не водится.
Так, все у тебя.
Раз тут все высокое начальство собралось, давно уже пора разобраться со всеми этими чудесами, что творятся на заводе.
Подождите, подождите, подождите. Что вы имеете в виду?
А вредительство, не иначе.
Это да, вот оно.
Здорово. Ну, тихо, тихо, тихо. Тихо. Ха, развеселил ты нас, Стародымов. Что еще можешь сказать? Только по делу. Ну, все. Следующий, Иннокентий Маштаков. Давай выкладывай, что у тебя.
Стародымов все сказал. Я как он. Велели отключить, вместе отключали. Потом включали. Я еще полукольца раздвинул, чтобы зря не тарахтело.
Что значит не тарахтело?
Ну, на щите. Оно ж, когда полукольца замкнет на щите звонок, вот и тарахтит.
Так значит, ты раздвигал полукольца?
Ага. Мы каждый раз раздвигаем, это ж само собой.
Скажите мне, а распоряжение на раздвижку было?
А как же? То есть, точно не могу знать. Было, наверное, раз всегда раздвигаем. Я от себя ни грамма, как и Василий.
А какой еще Василий?
Да вот же, Стародымов.
Ты на меня не показывай. Я к этим полукольцам не притрагивался. Вот он, да. А я уже на велосипеде сидел. Кеша, Кеша, скажи.
Ну да, да, да. Ну, Василий поехал на другие аппараты, а я раздвинул.
Ну ладно, с вами ясно. Садитесь. Шуклицов, начальник УТК.
Ну, я хочу сказать, у меня даже докладная есть на этот счет. Дело в том, что многие аппараты работают без малого уже четверть века, а до сих пор не были на капитальном ремонте. Мы неоднократно ставили вопрос, есть решение технического совета завода оставлять сигналищие аппараты в работе до особого распоряжения руководства. Да, так что я, отдел технического контроля выполнил все в соответствии с нормативными документами.
А как вы объясните вот этот вопрос на карточке аппарата 258? Вот видите?
Что? Где?
Ну вот, вопросительный знак на полях, видите?
А, ну, понимаете, Тимофей Кириллович, прошло столько лет, что мне, пожалуй, трудно.
Вопрос означает, что вы в чем-то сомневались, пуская аппарат в монтаж, так?
Пожалуй, да. Да.
Опять со своим пожалуй. Вы можете ответить определенно, да или нет?
Да, сомневался.
В чем вы сомневались?
Не могу вспомнить.
А вы постарайтесь вспомнить, товарищ Щуглецов. И сегодня же. И, пожалуйста, изложите в объяснительной записке.
Хорошо, Андрей Николаевич.
Садитесь, Щуглецов. А теперь послушаем начальника цеха, товарища Бучельникова. Одну минутку. Стародымов, вы что-то хотите сказать?
Опять мы близоруко рассуждаем про аварию и не видим политической перспективы. Я говорил и говорить буду на отчетной конференции. Хватит, понимаешь? Довели завод до ручки, политические недоросли. Даже в упряжке бежать не могут, с ноги сбиваются.
Подождите, подождите. Что вы конкретно можете добавить об аварии, а? В чем вы видите причину?
А тут кое-кто линию не ту ведет, не нашу.
Ну, а в чем выражается эта линия?
К людям не по-людски относятся. Вот и вся линия.
Да это другой вопрос. Сейчас мы разбираемся в причинах аварии.
Да это и есть самая главная причина.
Да подождите, подождите. Скажите, Стародымов, какие лично у вас претензии к руководству? Вам что, квартиру не дали? Премии лишили? Внучке вашей место в садике не дали? Путевку в санаторий отобрали? В чем дело, Стародымов?
Да не в одних метрах путевках счастье.
Ну, разумеется, вы правы. Но поймите, сейчас-то мы говорим о конкретных вещах.
Ага, значит, вы о конкретных, а я о каких? Ну, тогда я пошел. Болтовней заниматься времени нет. Я на сдельщине.
Вот как. Да, рабочий класс режет прямо в глаза. Врезал и ушел. Продолжим, товарищи. Слово Бучельникову.
Не вам объяснять, товарищи, что собой представляет наше производство.
Я все же должен заглянуть в прошлое. В январе прошлого года на центральном щите вдруг началось светопредставление. Забрянчали звонки, засветились лампы сигнализации критического износа подшипников аппаратов. Сигналы нарастали лавиной. К февралю их было уже столько, что по нормам надо было останавливать 2/3 цеха. Запросили Москву. Ответ был категорический. Оборудование не отключать, разобраться, принять меры к ликвидации сигналов. Обратите внимание, не к ликвидации причин сигналов, а к ликвидации сигналов. Решили на всех сигнальных аппаратах отключить схему сигнализации. Это было ошибочное решение. Кое-как удалось доказать, что без схемы нельзя. Тогда стали восстанавливать схему и чуть раздвигать полукольца, тем самым как бы продлевая ресурс работы аппаратов. Мы торопились, гнали эту работу изо всех сил и не успели.
Вы говорили о раздвижке полуколец схемы сигнализации. А скажите, разве есть какое-нибудь распоряжение на этот счет? Ну, распоряжение по заводу, я имею в виду.
Я понимаю. Нет, такого распоряжения нет.
Самодеятельность?
О всех случаях раздвижки полуколец и отключения схемы сигнализации докладывалось руководству завода на ежедневных оперативках.
То есть ставили в известность постфактум. Что еще скажете по существу?
Хочу кое-что уточнить. Расставить правильные акценты. Может создаться неверное впечатление, будто начальник смены Коноплев предвидел аварию, но не принял никаких мер. Это не так. Передавая смену, он позвонил мне, и мы обсуждали состояние аппарата 258. Меры были приняты. На аппарате 258 была включена схема сигнализации.
И раздвинули полукольца?
Да, раздвинули. Для того, чтобы оставить аппарат в работе. И еще один момент. Начальник смены Гвоздецкий сказал, что не получил от Коноплева никакой тревожной информации. Думаю, что Гвоздецкий сам достаточно опытный и толковый работник, чтобы разобраться, тревожная или нормальная информация поступает по смене.
Я не понимаю, в чем меня упрекают.
Очень жаль.
По делу есть еще желающие высказаться? Ну, а как считает наш партийный секретарь? Разобрались мы в ситуации или еще нет? Виталий Иванович, ты как?
Ну, я не знаю, как другим, но мне ситуация ясна. И ясна была давно.
Ну, ясно. Прошу задержаться. Дударева, Проймина, Грищенкова и Бучельникова. Остальные свободны. Ну, так что тебе было ясно давно?
Я говорил про ситуацию.
Ну и что?
Ну и снова могу повторить. Ситуация была ясна давно. Еще в прошлом году, когда посыпались сигналы с оборудования.
Ну, смотри-ка, провидец. Что же молчал, не выступал?
Выступал начальник цеха.
Ах, да. Секретарь техникой не занимается.
Занимается, но во вторую очередь.
Так кто ж тут прав? Кто виноват? Люди или техника? Техника подвела? Или люди сплоховали? Ну, какой же вывод? Кого наказывать? Технику? Людей? Людей каких? Главного и директора наказывать будет министр. Тут, как говорится, воля Господа Бога. А кого мы с вами? Надеюсь, все понимают, что безнаказанной такая авария остаться не может. Не должна. Все понимают. Итак, виновники. Я думаю так. Первый. Начальник АТК Шуклицов. Сомневался, но подписал, пустил в монтаж сомнительный аппарат. Второй. Начальник смены Коноплев. Химичил с аппаратом. Отключал, включал схему сигнализации и не передал по смене, что аппарат барахлит. Третий. Иннокентий Маштаков. Мой отпрыск. И четвертый – Страдымов. Действовали не по инструкции, проявляли формализм, преступное безразличие к работе. Думаю, такие работники нам не нужны.
Почему же вы не упомянули начальника цеха?
А тебе, Евгений Константинович, будет особый разговор. Особый. Но надо еще кое-что уточнить. Тут, конечно, прав партийный секретарь товарищ Проймин. Но не волнуйся, начальника цеха тоже не обойдем. Андрей Николаевич, у тебя есть еще что-нибудь?
Да нет. Пока нет.
Ну что ж, все свободны. Завтра в 10:00 совещание. Быть всем присутствующим. Ну-ка, Грибков, Андрей Николаевич, Грибков попробуй.
Да, спасибо.
Люба
спасибо,
сама мариновала.
Спасибо.
Да не, вот этих вот, пяточки.
Дух-дух.
А Люба у нас хозяйка. Да. И бруснички, бруснички ой, возьми, мочёные.
Ой, Любочка, а? Молодец какая.
Да. Хороши?
Хорошо. Просто замечательно, Люба. Замечательно.
Ну, а теперь коронный номер. Люба... Открывай чугунок.
Может, рано. Еще не закусили.
Открывай.
Ой.
А?
Ой. Ну? Ой, боже мой. Любочка, что это такое?
Слово Тимофею Кирилловичу.
Это ой. Печень медведя?
Что из Сардоба?
Ну, вот этими руками.
Ай-яй.
Знаешь, подняли из берлоги.
Так.
Егерь говорит со спячки. Ну, у меня рогатина была, представляешь, труба из нержавейки с остальным пером, вот такой величины.
Так.
Так как она двинула лапой, и моя рогатина в небо.
Ой.
Вот зверина.
Так это что, это медведица была?
В чем и дело. Как встала на дыбы. Небо не видать. Ибо хоть и в Бога не верую.
Ну, скажи мне, ты что, как же ты, это что, в дёры?
Какие дёры? Удирать-то некуда.
Так.
Снег-то по пояс.
Так, так, так.
Впереди бугор не влезешь. Позади спуск в болото подталое.
Ой.
Ох, была моя душа уж далеко-далеко. Если б не собачки. Как взялись обе две за штанцы её. Да за штанцы. Она и села, милашка. Села и лапами отмахивается.
Ай-яй-яй.
Ну, тут, конечно, уже не до рогатины. Кинул мне егерь винтарь, я саданул между ребер. Ну, и остальные тоже не дремали. Шкура вся в дырах. Да вот егерь обещал выделать, заштопать. Говорит, знатная шкура будет. Вот у себя в кабинете постелишь, и нас будешь вспоминать.
Да что ты, не-не-не-не-не-не-не, зачем, зачем?
Это же прекрасно, Андрей Николаевич, с вашим артритом.
Да, не-не-не, что вы, спасибо. Эту шкуру оставьте себе, а вот уж там уж следующую.
Да у нас тут медведей хоть пруд пруди. О, Любочка, а медвежонка-то почему не показываешь? А ну-ка, тащи его, бедолагу.
Медвежонка?
Да.
Интересно.
Вот он.
А ну, ну, ну. Вот
дремлет.
Ну-ка, дайте-ка, дайте-ка мне. Ой, смотри ты, смотри, какой он... Какой малец, ой, сонный какой. Тянется, смотрите, тянется. Как ребенок, верно?
Вот да. И возьми своим. Внуку такая радость.
А что, котики, что ли, а?
Ну, конечно.
Ну, борзыми не берем, так медвежатами, пожалуйста.
Так что бери домой, внуку. Вот это действительно подарок из Сибири.
Ну что ж, я же не знаю, взять, что ли.
Да не бери. Вот.
Ну, а ты как? А, братец, а, полетишь в Москву-то, а? Смотри, как кивает головой.
Вот, вот видите, видите, как хорошо взаимное согласие.
Ну, спасибо, Любочка, спасибо. Спасибо вам за все. Ну что ж, теперь надо позвонить министру. Сейчас время, время. Ну-ка, возьми-ка у меня этого звереныша, пусть он отдыхает, набирается перед полетом сил. Где тут у вас?
телефон прямой.
А вот, в кабинете, пожалуйста, да, пожалуйста. Пройдите.
Ну, хорошо.
Давай, медвежонка.
Держи крепче. Что-то закапризничал, царапается и кусается.
Евгений, подожди. Ты вот что, не вмешивайся в мои дела. Коноплёв и Шуклицов – отыгранные фигуры. С ними все решено. И не встревай, предупреждаю.
Это вы так решили?
Я.
Женя, прошу тебя, отнеси медвежонка. Ну, прошу.
Ну, хорошо.
Володька, сколько тебе говорить? Не делай так громко. Ты что, очумел от телевизора?
Какие вы все противные. И дед, и ты, и мать.
Ты что, спятил, Володя?
Что вы все стелитесь перед ним? Никакого самолюбия.
Кто стелится? Перед кем?
Вы все. Перед начальством.
Чушь. Никто не стелится.
Да ладно. Живите как хотите. Вернее, как можете. А медвежонка ему не видать. Говорю тебе, потому что ты еще не совсем.
Знаешь, Володя, бывают моменты в жизни, когда... Во! За горло берут обстоятельства. Такой момент сейчас у деда и у меня.
Да? У вас всю жизнь такие моменты. Вечно во!
Нет, ты не прав. Такого еще не было. Вообще не спеши ты с выводами. Будет день, будет пища для ума. А пока вали-ка спать и медвежонка положи.
Я-то отвалю. Но медвежонка не отдам. Мне его дед подарил. Он мой. Я обещал вернуть его в тайгу.
Кому ты обещал?
Ему, медвежонку. Поклялся над трупом его матери. Понятно?
Чудак ты, Вовка. Уже взрослый мужик, можно сказать. Вообще давно хотел с тобой поговорить. Тебе не кажется, что ты как-то высокомерно поглядываешь на окружающих?
Нет, не кажется.
Ну, да, мне кажется. И не только мне. Почему у тебя нет друзей? Вот можешь мне ответить на вопрос, почему нет друзей? Я с тобой разговариваю, между прочим. Что ты молчишь? Не слышал вопроса?
Дело не во мне.
А в ком?
В вас.
А именно?
Все в классе. Дети или внуки ваших с дедом подчиненных.
Ну и... И что? Что ж тут такого?
Побыл бы ты в моей шкуре хоть денечек.
Неужели так сложно?
Прости меня, отец, но это бесполезный разговор. Давай, медведя, положу на место, а то совсем задергали. Ух ты мой маленький, сиротиночка ты моя. Глазки слепаются.
Люба, я на завод.
Так поздно?
Одну штуку надо проверить.
Я вспомнила.
Что? Что такое?
Ну, эти вопросики на карточках означают, что аппараты шли на монтаж без промежуточных шайб. Ну, помнишь? 59-й год. Страшная гонка. Женя Бучельников подал раз предложение монтировать аппараты без этих дурацких шайб. Ну, Маштаков тогда очень обрадовался. Всем нам выплатили премию. Вы тогда подарили нам, девчонкам, телевизор. Помнишь?
Да. Помню. Ой. Слушай, Ника, я все это давно вспомнил.
Давно? Да чего ж ты молчал? Ведь может повториться на других аппаратах.
Знаешь, это забота начальника цеха товарища Бучельникова.
А ты? А тебя это не касается?
У каждого своя обязанность. И думаю, в наших с тобой интересах сказать, что разрешение на монтаж аппаратов без шайб давала ты, а не я. Понимаешь? Это и в финансовом смысле разумнее.
А в каком еще? И ты же сказал, и в финансовом.
Да и. Это разумно еще и в плане нашей с тобой, не знаю, устойчивости на этом корабле.
Нашей с тобой устойчивости уже ничего не грозит.
Ну, это так, но все-таки, знаешь, все-таки уходить мне с должности начальника отдела или тебе, вот, согласись, есть разница, а? Не согласись.
Когда-то тебя заботили иные соображения. Справедливость, Никуся. Совесть, порядочность.
Никуся, мне уже 50, понимаешь? Все, о чем ты вспоминаешь, давно пережевано и проглочено.
Проглочено?
Проглочено.
Выплюнуто.
Ника.
У тех, кто проглотил это, сними. А ты выплюнул. Ой. Боишься, так и скажи. Боюсь, не хочу, мне это не надо. Свалим все на Женьку, он взять директора, его не тронут. Ты так рассуждаешь?
Можно? О! Вот и он, легок на помине. Привет.
Привет. Семейно-производственное освещение.
Не говори. Да нет, нет. Ну ладно, я домой, хватит на сегодня. Завтра ведь снова на ковер. А ты, Ник?
Остаюсь. Надо же найти эти чертовы аппараты. Женя, ты не помнишь, сколько было смонтировано без шайб?
Ну ладно. Привет, ребятки.
Пока. Пока. Без шайб. Я, между прочим, затем и приехал. Ты тоже вспомнила?
Удивляюсь тебе, Женька. Столько лет ходишь в начальниках и не меняешься. Я имею в виду к худшему. Некоторые заметно дрейфуют.
Не уверен, что права ты. Высшую истину всегда знает высокое начальство. Вот завтра и узнаем, кто есть кто.
И чего ты задумался?
Я всегда серьезен после совершения глупостей.
Когда ты начинаешь копаться в себе, это верный признак, что ты делаешь выбор.
Все мы каждую секунду, пока живы, делаем выбор.
Ну и какой выбор сделает высокая комиссия? Народ ждет.
Народ?
Да, народ. Народ взъерошился и ждет. Чего ему скажут? Чьи снесут голову?
Чему так
слово?
Интересно.
Выбор. Раньше говорили просто, это порядочный человек, это подонок. А теперь он делает выбор.
Когда это раньше?
Давай не будем. Нет, Жень, ты молодец, хоть задумываешься о чем-то. Сколько вашего и нашего брата давно уже махнули на все рукой и катятся по морям, по волнам. Ты молодец, молодец, Жень.
У нас начальство делает выбор, человек остается подчиняться.
Ну, у тебя в цехе не так.
Было.
Ты думаешь?
А ты думаешь, если зять так погладит по головке за такую аварию?
Если кого и надо наказывать, так это начальника главка. И же с ним. Мало ты писал всяких докладных о безобразном состоянии оборудования. Начальнички просто отмахивались, вот и получили.
Как быстро все стареет. Техника, идеи, методы.
И люди.
Кому-кому об этом говорить, только не тебе.
Выпросила комплимент. Эх, Женя, и я старею. Моему шлопаю уже 18. А твой как?
Растет, что как. Комплекс чрезмерной полноценности. Ищу контакта с ним, но пока стена гордого неприятия.
Ой, обидно. Обидно, что вся наша работа, все лишения, опасности, и все это им, да, лампочки. Вот и говорю, обидно, понимаешь, как будто все это им абсолютно не нужно. Или мы не умеем с ними общаться. Как ты считаешь?
Да как... Мы слишком много сил и нервов вкладываем в горячо любимое производство. На близких остаются одни ошметки от наших душ.
Это ты прав. А что делать?
Думаю, наше поколение однобоко поняло свою задачу. Свою личную жизнь мы поставили на второй план, причем сами, по доброй воле. Много было отдано машинному, казенному. так, мне кажется, иногда. Иногда наоборот. Радуюсь, что были эти трудные, горячие годы. Ну, все сложно. Каждый сам выбирает свой путь, и давить тут бесполезно. Да, Маштаков слушает.
Тимофей Кириллович, это Шуклицов. Извините, что так поздно.
Что у тебя?
Я насчет вопросика на карточке 258.
Ну, и что же?
Я полностью разобрался. В свое время, если помните, было раз предложение Бучельникова монтировать аппараты без промежуточных шайб.
Так.
Вот, технический совет решил включить в работу опытную партию из 15 аппаратов. А потом был пожар, помните?
Ну.
Документация сгорела частично, но в моей картотеке все эти аппараты отмечены вопросиками. Причем разрешение на монтаж подписывала моя жена Вероника Шуклицова. Она в то время работала на том участке. Сейчас она и Бучельников просматривают карточки и выбирают аппараты без промежуточных шайб. Наверное, Бучельников вам сообщит.
Какого черта? Надо немедленно отключить эти аппараты. Не хватает, чтобы еще такую же плюху преподнесли. Ладно, все у тебя.
Все, Тимофей Кириллович.
Женя, ты?
Спи.
Сегодня, наверное, только медвежонок спит в этом доме. Отцу без конца звонят. Петров не спит, ходит, слышишь? Был разговор с министром. Андрею Николаевичу достал и стоял бледный, сжав губы, руки по швам, и молча положил трубку. Значит, министр рассвирепел.
А чё он пылит? Цех запущен, жертв нет. Конечно, потери продукта, но...
Министр требует ясности причины аварии, а Петрову нечего сказать, понимаешь?
Сказать есть что, но не хочется. Не в его эту пользу.
Женя, прошу тебя, не лезь на рожон. Поздно вечером, уж после звонка Шуклицова, отец разговаривал с Петровым. Решили увольнять с завода Коноплёва, Нику, Стародымова и Иннокентия.
Нику? А это почему?
Ты, я вижу, огорчен.
Конечно. Она-то при чем? Речь шла об Юрке. Ты ничего не перепутала?
Нет, не перепутала. Шуклицов сказал, что паспорта подписывала Ника. Что ты переживаешь за нее? Она не пропадет, будет преподавать в техникуме. Опыт у нее есть.
Как легко ты списываешь человека. У отца научилась?
Да, у отца, не у тебя же.
Люба, очень прошу, не дергай меня еще и ты.
И ты меня не дергай, хватит, надоело.
Люба, я на пределе, предупреждаю.
Господи, что с нами происходит, Женя? Мы совсем не щадим друг друга. Я так устала, больше не могу.
Люба. Любушка, ну успокойся.
И ты как чужой стал, не смотришь, не говоришь, что с тобой, Женя?
Не знаю. Какая-то замордованность, оцепенение. Кручусь по инерции, в душе пусто, глухо. Не знаю, Люба. Я тоже устал. Не плачь, Люба, прошу тебя. Наверное, такая полоса. Давай держаться, помогать друг другу, иначе... Не знаю, иначе будет хуже.
Женя, они не сказали тебе, но я знаю. Тебя собираются снимать, понижать в должности.
Догадываюсь.
Отец ничего не может в этой ситуации, поэтому должен ты...
Что я должен?
Действовать.
Как?
Ну, надо, чтобы ты выступил против, понимаешь?
Не понял. Выступил против кого? Чего?
Против... Ну, неужели не ясно?
Против...
отца?
Ну, конечно. Ты выступаешь против него, пишешь письмо, жалобу там, не знаю что, куда, но пишешь. Проймен тебя, конечно, поддержит, вы же друзья. И потом, ты же ведь против несправедливости, ну и кто же после этого решится тебя трогать, понимаешь?
Дескать, наказывать за критику снизу, за принципиальность?
Это единственный вариант, единственный.
И это подсказал отец?
Да.
Ну и ну... Ты понимаешь, какой бред несешь?
То есть как?
Не поняла.
Ты не понял. Надо, чтобы ты пошел на таран.
Да, на таран, но не по этим соображениям.
Ах, Господи, какое это имеет значение? По каким?
Для тебя не имеет.
Женька, я боюсь. Ничего не предпринимай. Я сама поговорю с отцом.
Не смей. Не говори с отцом.
Почему, Женя? Я же о тебе, о нас.
Спектакль какой-то. Гадко, понимаешь, и не смей говорить с отцом. Я поступлю так, как считаю нужным, а не под его диктовку. Поняла? Имей в виду, если ты поговоришь, будет плохо, очень плохо. Я уйду вообще, поняла?
Женька! Женя! Женя!
Мне Гвоздецкого.
Слушаю.
Игорь, это Бучельников. Вопрос вот такой. Наверное, согласишься, что в нынешней аварии трудно винить каких-то конкретных людей. Ну... Говори яснее, нужна четкость.
Ну, у каждого явления свои причины. Носители причин – люди, а люди всегда конкретные, так я думаю.
Ну и что это за люди, по-твоему?
По-моему, на этот вопрос не ответит даже вычислительная машина.
Увиливаешь. Я не хочу, чтобы сработала порочная система наказания рыжих. Или, как их еще называют, стрелочников. А дело идет к этому.
Хотите разложить на равные доли?
Хочу переломить порочную практику и не допустить несправедливости.
Вам-то зачем этим заниматься? Вас и так не тронут.
Ну и циник ты.
Правда жизни, Евгений Константинович, правда жизни. Я ведь не в упрек. Вы тут ни при чем, такова воля богов.
Да. Ты мне не союзник, а жаль. Кому еще позвонить? Нет. Нет, хватит. Нельзя дурить голову себе и людям. Нельзя прятаться за чужие спины. Себя выгораживать нельзя. Хватит. Алло.
Алло.
Ника, не разбудил?
А, Женя? Ну, ничего, ничего, говори.
Дело срочное. Ты можешь кое-что записать?
Разумеется, хотя чертовски хочу спать.
Значит, так. Карандаш, бумага под рукой? Пиши. Сверху большими буквами. Докладная записка.
Да.
Довожу до вашего сведения, что монтаж аппаратов 258 и так далее, укажешь номера аппаратов, был произведен без промежуточных шайб по указанию начальника цеха товарища Бучельникова ЕК. Товарища Бучельникова Е. Написала?
Да, ну, подожди, это же бред какой. Почему я должна валить все на тебя? Я что, идиотка?
Ника, хорошая, дорогая, так надо. Это игра. И не телефонный разговор. Подпиши и поставь дату. Вчерашнюю. Поставила?
Да, но...
Пока.
Двое суток у нас на заводе работала комиссия. Мы тщательно разобрались в причинах аварии. Выявили виновных и разработали меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Комиссии абсолютно ясно, что авария, прям скажем, тяжелейшая в нашей системе, явилась следствием безответственного отношения персонала цеха к своим обязанностям. Прежде всего, начальника цеха Бучельникова, начальника смены Коноплева, старшего инженера АТК Шуклицовой, а также сменных прибористов Страдымова и Иннокентия Маштакова. Тихо, тихо, товарищи! Разумеется, определенная вина за аварию ложится и на руководство завода. В частности, на главного технолога, главного прибориста, главного инженера и директора. Комиссия предлагает. Предлагает и проект приказа по министерству. Тут так. Коноплева и Веронику Шуклицову освободить от занимаемых должностей. Перевести с основного производства с предоставлением работы во вспомогательных цехах. Тихо, товарищи! Бучельникову строгий выговор с понижением в должности. Страдымова и Иннокентия Маштакова лишить премии и сроком на 3 месяца перевести на хозяйственные работы. Главным специалистом по строгачу и лишить премию. Руководству завода указать на слабый контроль по выговору и, разумеется, лишить премиальной надбавки. Кто хотел бы высказаться по существу?
Не знаю, как другие, но я обязан кое-что уточнить. Комиссия должна учесть весь комплекс обстоятельств и принять справедливое решение. Вчера поздно вечером выяснилось, что аппаратов подобных 258-му еще 14. Все они в свое время были смонтированы как опытная партия, без промежуточных шайб, согласно моему предложению, одобренному руководством завода. На всех на них в технических паспортах имеются условные значки, вопросики, поставленные Шуклицовой. Аппараты эти давно уже выработали свой ресурс. Их должны были заменить еще в апреле прошлого года. За то, что случилось на аппарате 258, никак нельзя винить Шуклицову. Это абсурдно. Вину за аварию должен нести я. Несправедливо наказывать начальника смены Коноплева и сменных прибористов Страдымова и Маштакова. Ведь они лишь выполнили то, что им предписывалось моими распоряжениями. Особенно протестую против наказания Коноплева. Он проявил охранную инициативу. На свой страх и риск включил схему сигнализации на аппарате. Если бы не то печальное обстоятельство, что полукольца были раздвинуты, схема просигналила бы об аварийной ситуации. Полукольца же были раздвинуты с моего ведома. И в духе установившейся в последнее время практики мы боролись за снижение количества сигналов с действующего оборудования. Прошу приобщить к документам аварийной комиссии и вот эти 2, докладную Шуклицовой и мою.
Да, прям скажем, сенсационное заявление. Никто не виноват. Только вы и руководство завода.
От несправедливого наказания будет не польза, а вред. Правильно. Нет вины, а вы наказываете. Это не воспитание, а запугивание других, чтобы боялись на всякий случай. Боялись выполнить и боялись не выполнить. Это же абсурд, вы знаете.
Прекратить! Здесь не базар и не профсоюзное собрание. Вы не нужны больше. Все, Бучельников, не задерживаю. Можете идти. Я отстраняю вас от руководства цехом.
Да, все. Все, надо же. Когда-то я и в мыслях не мог позволить себе усомниться в правильности того, что делал Маштаков. Закон, истина в последней инстанции. всегда под заботливой рукой его было надежно работать и жить. Слишком многое директор брал на себя. Брал не для виду, не из каких-то там соображений. Престижа, авторитета, жажда отличиться – нет. Просто Тимофей Кириллович иначе не мог. По натуре был тяжеловозом, радовался работе, тянул воз с охоты, весело. Но только теперь, после аварии, после этих трех почти бессонных суток, открылось мне еще одно в Маштакове. Может быть, самое главное. Всю окружающую его жизнь Маштаков стремился держать в своих руках, контролировать ход и главные повороты. Единственной из внутренней потребности быть хозяином. Указывать, получать, заставлять. То есть из самых лучших побуждений. Но заботясь о ближних, делая добро, он лишал других радости поиска. Поиска и принятия решения. Теперь, чтобы восторжествовала справедливость, надо каким-то образом лишить его этой иллюзии. Будто выстраивая треугольник виноватых в аварии, он делает полезное воспитательное дело для всего коллектива. Но как это сделать?
Ну, дорогой начальничек, что ж за коники ты выкидываешь? Да разве такие вещи делают в одиночку, Женька? У тебя чего, язык отнялся? Или гордыня заела? Ты что, не мог позвонить, предупредить?
Если бы я с тобой предварительно договорился, это было бы непорядочно с моей стороны. Фу. Я, зять, затеял интригу против своего тестя. Ведь понимаешь, тебя бы поставил в неловкое положение, как партийного секретаря. Да и есть вещи, которые человек должен делать один, без подпорки. Когда-то должен.
Понимаю. Но и ты пойми меня. Это же не ваши личные семейные подробности. Это же всех касается. Ты что? По-моему, так нельзя. Я уже и Тимофею Кирилловичу сказал, а теперь тебе. Да нет, вы что в самом-то деле?
Нотации читать пришел.
А ты как думаешь? Как ты думаешь? Если мы товарищи, то я не имею, значит, права сказать тебе пару ласковых?
Почему? Имеешь. Мне показалось, что ты понимаешь меня.
Правильно. Правильно показалось.
Ты в чем дело?
Понимаешь, Женька, я не могу быть только на твоей стороне или только на стороне Маштакова. И в твоей позиции, и в позиции Маштакова есть некоторая доля правды. Доля!
А ты, как секретарь, видишь, разумеется, всю правду, полную истину.
Напрасно. Да? Напрасно иронизируешь. Я моложе тебя на 6 лет. Когда-то это, наверное, имело значение. Но теперь мы примерно равны. За 8 лет секретарства кое-что понял. Ни на какой другой работе не понять.
И что ж ты понял, если не секрет?
А то понял, что нас, производственников, все время заносят. План, текучка, вытесняют все другие интересы. Лишь бы вовремя отрапортовать, любой ценой, нередко с липовыми показателями, лишь бы с плеч долой, хоть трава не расти. Этот порочный стиль руководства вызывает как реакцию и порочный стиль исполнения, абы как. Раз вам надо лишь для виду, для рапорта, то, пожалуйста, получайте. Вот какая цепочка.
Это мог бы понять и на прежней работе, когда командовал цехом.
Правильно. Но это еще не все. Почему мы ищем сейчас виноватых в аварии? Когда не виноватых надо искать, а думать, как заменить систему отношений на производстве? Чтобы была коллективная заинтересованность в результатах труда, а следовательно и в качестве эксплуатации оборудования. Коллективная. А мы занимаемся черт знает чем. И все боимся. Мы что-то боимся. Как бы чего не вышло. Ведь на собраниях же не услышать живого слова. Все проверено, все обстругано, подогнано. Резолюции все сочинены заранее. Скучные, казенные, пустые. В нас сидит какая-то канцелярская робкость. Ну пойми, страх. Страх даже перед чужой смелостью. Ну скажи мне, что случилось? Ну что случится, если люди выскажут то, что наболело? Вскроют то, что мешает. Ведь польза будет, только польза.
Ты что, меня агитируешь быть смелым?
Себя. Хочу отыскать истину.
Постепенно общепринятое становится порочным, аморальным, и с ним надо бороться. Но для истины, идущей вразрез с общепринятым, никогда не бывает подходящего момента.
Когда бы ее эту истину не высказал, всегда она не ко времени. Понял? Ну,
так-то оно так, но надо, понимаешь, надо ее высказывать. Ну, надо.
Ну, так возьми и выскажи.
Ну, я и высказал.
Высказал? Когда?
Когда ты ушел? Вернее, когда от тебя ушли. А почему ты не спрашиваешь, чем закончилось совещание у Маштакова?
А что спрашивать, и так ясно.
Ох, это твой скепсис, Женька. Человечество давно бы сгинуло, если бы были все вот такие, как ты. Не кисни, Женька! Совещание не поддержало Маштакова. Уникальный случай. Времена меняются. Понимаешь? Нашлись товарищи. Опять меня несет всю жизнь Борис с хвостовством. Ну, ладно, одним словом. Вежливо попросили комиссию еще поработать над констатирующей частью и выводами. И что самое главное, учесть твои докладные. Вот, видишь? А ты так, ясно.
Подчиненные Маштакова против Маштакова? Фантастика.
Реальность. Не знаю, какие он предпримет практические шаги, но мы свое слово сказали и еще скажем.
И я сказал.
Завтра в 15:00 совместный партком и завком в конференц-зале. Ты тоже будь.
А я к тебе. Любушка, голубушка, соскучился.
Ой, пап, я тоже. Устал очень.
Угу. Есть немножко. Что-то, понимаешь, левая рука не имеет. Сегодня на оперативке взял карандаш, а не чувствую, как затекла. Но потом прошло. Вот с головой что-то.
Папочка, давно говорю, сходи к врачу. Сколько можно?
Некогда по врачам ходить. Жить надо. Вот с десяток чурок раскалю сейчас, и все пройдет.
Ой, пап, я так волнуюсь.
Да ничего, ничего. Любушка, держись за меня, не пропадешь. А Женька твой, думаю, опомнится. Ну, раньше же нормальный парень был и работал прекрасно. Ну, конечно, оборудование изношено, что и говорить. Так это и без него всем известно. И Петрову, и министру, и еще выше. А где его взять новое-то? Не так-то все просто. Ой, в тайгу хочу. Не дали поохотиться, зятек мой, горячо любимый. Слушай, кстати, эта баба, как ее? Шуклецова. Он что, с ней в институте учился?
А что?
Да нет, ты сначала мне ответь.
Нет, в один год. Приехали на завод здесь и познакомились.
Вот как. А я-то думал, институтская дружба. Поэтому и выгораживает. Но ничего, нам сейчас бы это дело закрыть побыстрее. А потом, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, разберемся. Дай-ка мне внутренний телефон. Так.
Слушаю.
Алло. Гвоздецкий?
Да.
Маштаков. Как там с 258-м? Новый аппарат доставили на площадку? Монтаж начали?
Новый-то доставили, Тимофей Кириллович, но старый еще не демонтировали.
Это почему? Я тебя что... В бирюльке играть назначил.
Понимаете, Тимофей
Кириллович... Ничего не понимаю. Сейчас 14:45.
Да.
В 16:00 начать монтаж нового аппарата. Все, шкуру сниму. Панькаться с ними.
Отдохнул бы после обеда.
Слушай, а где медвежонок-то? А? Вот склероз, думаю, зачем заходил-то? Медвежонка-то нет.
тут не крутится? Не видела?
Нет, утром в корзине спала, сейчас не знаю.
А не Володька ли? А? Ну, если он подлец, выдеру. Так и передай. Скажи, дед сердит, шутить не намерен.
Да здесь где-нибудь спрятался.
Андрей, да мы с Петром все уже обшарили. Он уже своим сообщил, дескать, ждите сюрприз из тайги. Люба, смотри, чтоб медвежонок был к вечеру.
Найдется!
Вот и все.
А, это ты? Что так рано?
Оформил отпуск, буду отдыхать.
Отпуск? Сейчас?
А ты ничего не знаешь?
Может, уже хватит сюрпризов, а?
Да нет, не хватит. Тимофей Кириллович дал мне отбой, вот я и решил использовать неиспользованное. Буду отдыхать.
Что с тобой, Женя?
Что со мной? А что с тобой что?
Со мной ничего, а вот с тобой что?
Люба, мы оба чертовски измотались. Давай не будем. Устал я, понимаешь?
Да,
устал.
Давай, давай. Я тоже устал. Устала от жизни с тобой.
Вот как? Чем же я тебя измучил?
Да, измучил. То у тебя завод, то у тебя книги, то ты не в духе, то ты размышляешь, то ты устал. Теперь хочешь стать героем, заступником, похвально. Какое благородство!
Люба, послушай.
А вот хоть немного подумал, кого ты выгораживаешь? Кто они тебе? Кто тебе Кешка? С Кешкой все как с гуся вода. Думаешь, ему нужна твоя защита? Да ему что прибористом, что дворником одно. А Стародымов спасибо скажет? Сколько он на тебя кляус писал? Еще одну напишет. Нет, я-то знаю, зачем ты все это заварил, знаю.
Люба, успокойся, прекрати. Я не могу против совести, пойми ты, наконец. Мы, начальники, виноваты, а расплачиваться тем, кто не имеет возможности защититься? Нет, так не пойдет. Перед самим собой стыдно. Неужели же к 50 мы не заработали такую малость быть честным и не кривить душой, а? Скажи!
Все высказал, а теперь я. Знаю, из-за кого ты стал вдруг таким благородным. Ника тебе покоя не дает. Давно страдаешь, бедненький, четверть века. Уж юбилей можно справлять.
Люба!
О ней все размышляешь, о ней печешься, знала бы.
Люба, прошу, прекрати истерику. У меня нервы тоже не железные. К дьяволу.
Пап, куда ты?
Тебе что?
Ну куда, скажи?
На дачу.
Сейчас?
Да.
Ой, пап, возьми нас, умоляю.
Кого это вас?
Меня и медвежонка.
А где он?
Со мной в сумке. От деда прячусь. Выручу, пап.
А не боишься?
С тобой нет. Ну, можно. Дня 2-3 пересидеть.
Садись.
Ой, как нам с тобой повезло, Мишенька. Ой, спасибо, пап. Ты просто гений. А то хоть в тайгу с ним. Сегодня утром устроили с дядей Кешей в стайку. К свине подложили. А бабка увидела, такой хайп подняла, еле ноги унесли. Поросят он, видишь ли, подавит. Гнусная старуха. Вообще к концу жизни люди портятся.
Категорическое заявление.
Не заявление, а просто пытаюсь понять человечество.
Ни больше, ни меньше. Ну и каковы прогнозы? Есть у человечества хоть один шанс быть порядочным?
Небольшой, но есть. И знаешь почему?
Почему?
Потому что ты поднялся против деда. Говорят, ты ему врезал. Это правда?
Ну, что значит врезал? Просто я сказал то, что думал. Сделал так, как подсказывала совесть. Вот и все.
Я тебя зауважал.
Ну?
Ага. Дело прошлое. Думал, ты под башмаком у него. Чего изволите? Будет сделано. А ты молоток. А честно, пап, он что, выпер тебя?
Смешно это. Значит, одобряешь мои действия.
Ага. Против деда пойти, это знаешь,
Все равно, что против медведя. Понаблюдал за ним на охоте. Медведь. Слушай, пап, а почему ты решил на дачу? Зима же, снег.
Устал от всех, от вас.
Да, от нас можно. Иногда мне тоже хочется куда-нибудь смыться. В далекие края. Меня, знаешь, эта охота всего перевернула. А дед еще с этой рогатиной идиотской. Я, знаешь, просто возненавидел его после охоты.
Мы самые гуманные.
Как же так, пап? Самые добрые, самые-самые. А что получается?
Я рад, что ты задумываешься о таких вещах. Но не надо ожесточаться, Володя.
Да как же так? Он же всех тут зажал. Никто и пикнуть не смеет. Это же монархия. Как хочет, так и крутит. Люди-то не марионетки.
Деда можно понять только через его время. А время, прямо скажем, было жестокое.
А у нас в учебниках написано другое. Коллективизация, индустриализация, победа в труде, на фронте, всеобщее ликование. Так что время тут ни при чем. Он сам по себе.
Давай прекратим этот разговор. Нехорошо нам сейчас за глаза обсуждать деда. Это как-то неэтично. Знаешь такое слово «этика»?
Это мы не проходили.
Знаю, что не проходили. Но порядочный человек должен это постичь сам. Сам. Душой. Лучше скажи, как там зверь? Не укачало?
Спит. Пап, поможешь мне отвезти его в тайгу? На то место, где была берлога.
Думаешь, он сможет жить один в тайге?
Я узнал. Тут важно, до какого возраста вернуть. Если до 3 месяцев, то еще ничего, выживет. А если продержать в городе дольше, то погибнет. У нас получается на пределе. Половина марта и апрель. В мае выпустим. Отвезем.
Договорились.
Маштаков.
Тимофей Кириллович, Проймин говорит. Я в сменной бытовке. Гвоздецкий пытается организовать монтаж нового аппарата, но нужно ваше присутствие.
Зачем?
Похоже, что Гвоздецкий не справляется с ситуацией.
Да говори прямо, что там.
Нельзя отпускать Бучельникова из цеха.
Что?
Люди хотят, чтобы вы приехали. Они против отстранения Бучельникова.
Да какого черта? Пусть работают и не лезут в мои дела.
Тимофей Кириллович, прошу, успокойтесь и выслушайте. Я пообещал рабочим, что решение по Бучельникову будет пересмотрено. Поймите, сейчас не имеет значения, что мы с вами думаем по этому поводу. Сейчас надо принять правильное решение. Правильное. Тимофей Кириллович.
Ну что, слыхал, Андрей Николаевич?
Тимофей, надо съездить.
Это что, приказ?
Совет. А не послушаешь, прикажу.
Он должен подойти. Я говорил. Я уже ему говорил.
Гвоздецкий! Вот. Да в чем же дело, Гвоздецкий? Почему до сих пор не смонтирован 258-й?
А что с Бучельниковым? Да. Скажите, что с Бучельниковым?
Пусть приедет, хотим знать.
Бучельникова я отстранил, потому что он перестал соответствовать занимаемой должности.
Сказал правду и перестал соответствовать.
Ай, сядьте, не жалко, нет?
А вам не кажется, братцы, что вы суете нос не в свои дела? Пока я директор, Гвоздецкий, персонально предупреждаю. Если до ноля аппарат не будет включен в работу, обвиняйте на себя. Я не потерплю на заводе разболтанности и анархии. Мне нужны работники, а не демагоги. Болтать будете дома. А здесь или работать, или ко всем чертям. Пожалуйста, на БАМ, на север, Железногорск, с катертью дорога. Мне болтуны не нужны.
Вам смена обращается, Тимофей Кириллович. Смена просит. Напрасно вы сейчас горячитесь. Они сделают аппарат. Но объясните людям.
Вот вы, парторг, вы объясняйте. А я буду приказывать.
Тимофей Кириллович.
Еще повторить? Приказываю до ноля аппарат пустить в работу. Все.
Вы нам Бучельникова верните! Мы так не согласны!
Бучельников не виноват!
Надо разобраться, не с плеча!
Да-да, я понимаю, понимаю.
Люба!
Что?
Да где медвежонок? Ну какого черта? Разыщи.
Одну минутку. Тимофей, Москва на проводе, тебе.
Маштаков слушает.
Тимофей Кириллович, я уже говорил Петрову, но он, видно, не уразумел. Кончайте заниматься чепухой. Верните Бучельникова в цех. Включайте аппарат. Поняли?
Да.
Вот и действуйте.
Хочу доложить.
Передайте трубку Петрову.
Да, я слушаю.
Так вот, Андрей Николаевич, повторяю, Маштаков не тянет. История с Бучельниковым — опасный симптом. Пора готовить замену. Все.
Андрей Николаевич. Меня?
Про тебя.
О,
что такое? Что? О, да что с тобой? Господи, Люба! Люба! Врача!
Что? Папа!
Расстегните ворот ему, ворот расстегните.
Да что такое? Да...
Врача надо,
папа,
врача.
Папочка, да помогите же, да помогите.
Я бы не сказал, что очень тепло.
Да, недачная погода. Ну-ка, сбегай за дровами.
Есть, па, понял.
Сейчас чайку поставим. Да, слушай, Бучельников.
Женя, наконец-то нашелся. Жень, тяжелая весть.
Что случилось?
Тимофей Кириллович скончался.
Как? Ты что?
Скоропостижно, не приходя в себя. Жень, ты нужен в цехе, люди ждут. Понимаешь? Ты должен приехать сначала в цех хотя бы на 5 минут, а потом домой к Любе. Выезжай, Жень. Время не терпит.
Да-да-да. Конечно. Еду. Мы жили и работали, не задумываясь о многих вещах. Долгие годы нам казалось, что мы непрерывно и стремительно движемся куда-то вверх и вперед вместе с Маштаковым, который всегда твердо знал, куда и как надо идти. И только с его смертью вдруг поняли, что давно уже буксуем на месте, лишь делая вид, будто мчимся вперед. Мы кожей почувствовали, что кончилась одна эпоха, началась другая. Только теперь
Когда нам подкатило к 50, мы задумались над тем, кто мы такие и чем заняты. А было время, когда нам казалось, что счастье, успех или неуспех зависит только от нас. Достаточно лишь упорства, трудолюбия, честности. Счастье как сумма личных качеств, помноженных на благоприятно складывающиеся обстоятельства. Счастье – конечная цель, к которой надо стремиться. Теперь нам кажется, что счастье – это состояние нашей внутренней атмосферы, нашей души. Безоблачно, ясно на душе мы счастливы. Туманно, пасмурно – нет. Теперь мы думаем о счастье, как о жизни вообще. Счастье – это жить, просто жить на нашей прекрасной земле.